международные предложения, призванные урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки сказал, что ответ будет дан не ранее августа. В Ашхабад прибыл украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков для переговоров о поставках туркменского газа на Украину. В четверг безрезультатно завершились российско-туркменские переговоры о дальнейших поставках газа. Президент Украины Виктор Ющенко призвал правящую оранжевую коалицию и оппозиционную партию регионов немедленно сесть за стол переговоров. Партия регионов уже 3 дня блокирует работу Верховной Рады, протестуя против предложенного оранжевой коалиции распределения руководящих постов. В Брянской области на месте катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду, найдено тело погибшего летчика. Спасателям удалось найти и черные ящики штурмовика. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Белоруссия после президентских выборов и американские коммунисты в 1937. Неделю назад президент США Джордж Буш подписал указ о санкциях против президента Беларуси Александра Лукашенко. Санкции вводятся за подрыв демократии и подтасовку результатов выборов. Любые счета белорусского режима на территории Соединенных Штатов отныне заморожены. Надо отметить, что США в данном случае не были первыми. Европейский Союз ввел аналогичные санкции еще в мае. Что же представляет собой жизнь в Белоруссии после мартовских президентских выборов? Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Мои сегодняшние собеседники, Олег Гулак и Гарри Погоняйло, сотрудники Белорусского Хельсинкского комитета, широко известной правозащитной организации в Белоруссии. Они участники акции протеста. Мой первый вопрос им о том, что это значит участвовать в таких акциях в сегодняшней Белоруссии? Чем это может обернуться для каждого участника? Скажите, Олег.
Надо еще вспомнить студентов, которые активными были участниками этих всех событий, связанных с выборами. Студенты в силу своего уязвимого такого положения, они как раз та группа, которая пострадала очень серьезно. Уязвимость положения в том, что студент зависит от администрации. В наших условиях студента можно исключить за то, что его задержали на акции, да, и он пропустил занятия. Студента можно, вот как Татьяну Хому, исключить за то, что она поехала в Париж на всемирный там какой-то студенческий совет, где она была избрана в руководство. Ее за это исключили из университета. И таких десятки примеров, когда людей уже исключили, или есть угроза, что их исключат в период сессии.
Студенты и вообще молодежь составили большую часть тех, кто протестовал против сохранения президентского поста за Лукашенко. Но ведь не только студенты.
Мы так считаем, что около 80% работающих на государственных предприятиях, а у нас это основное место работы государственных предприятий, люди работают по контрактам, по срочным трудовым договорам. И по истечении контракта, который заключен на год, на два, человеку можно, не объясняя причин, просто выбросить его за дверь. И этим уже активно пользуются. Это очень серьезно ставит людей в зависимость от администрации предприятий. А администрация, в свою очередь, очень серьезно зависит от исполкома, от идеологических служб, от спецслужб. Таким образом, система очень управляемая, и люди зависят на уровне каждодневного питания, работы. Вот. Это очень сложно.
Люди действительно в сильной зависимости. А какое у вас впечатление? Будет ли хоть в каких-то формах продолжаться политическая оппозиция и правозащитная общественная деятельность? Или все-таки эта деятельность затихает, и власти через какое-то время удастся ее прекратить полностью? Что вы думаете об этом, Гарри?
Вряд ли, как показывают социологические исследования последних месяцев, в обществе четко обозначилось такое разделение на две жесткие группы. 1/3 населения придерживается идеи необходимости смены режима. Эти люди не любят настоящую власть в Беларуси, и они будут бороться за свое будущее. И есть четкий электорат, который устраивает сегодняшняя власть. Они поддерживают Лукашенко, поддерживают его в том числе и на выборах, поддерживают те меры, которые предлагаются правительством в борьбе с оппозицией, это 1/3 населения. И вот 1/3 это, в общем-то, люди, которые не обозначили явно свою позицию публично, не заявляют ее, но путем опросов, методики известны у социологов, они полагают, что это как раз та часть нашего населения, среди которой есть и недовольные нынешней властью, и те, кого устраивает, но они не готовы к активным действиям. На них рассчитывать в поддержку каких-то акций вряд ли имеет смысл. Поэтому вот та часть, будем говорить, которая находится в оппозиционном лагере, она будет и выходить на улицы, она будет искать методы борьбы с режимом, она будет участвовать в борьбе с режимом. В каких формах? Это уже дело другое. Но политическая работа ведется. Правда, правовое регулирование деятельности партии очень жесткое. Практически разрушены многие структуры на местах партийные в связи с тем, что они не могут просто формально зарегистрировать юридический адрес, потому что все нежилые здания находятся в руках у государства. Не могут регистрироваться и не регистрируется фактически ни одна партия в последние 3-4 года не зарегистрирована. Не регистрируются общественные объединения, которые объявляют своей целью решение социальных проблем, гуманитарных проблем, экологических и прочих. Ну и тем более не регистрируются правозащитные организации.
Те, которые были когда-то зарегистрированы?
А те, которые были, они ликвидированы по судам.
Почему они не могут продолжать свою работу без регистрации?
В том-то и дело, что вот с 1 января действует ряд законов и административных, и уголовных, которые ведут очень жесткую борьбу с теми незарегистрированными организациями, которые существовали до введения этих законов и которые попытаются сегодня таким образом действовать. Недавно заявила о самороспуске такая боевая молодежная организация, как ЗУБР.
Олег, все действительно так плохо, и независимая общественная жизнь Беларуси вот-вот прекратится полностью?
Мы сами себе такой вопрос задаем часто, когда тяжело, конечно, в таких условиях работать. Но когда 19 марта после 8 вечера вся площадь была заполнена, и там были новые люди, там были люди среднего возраста, была молодежь, но в основном это были люди 20-40 лет, с нормальными чистыми лицами, пришли туда, некоторые с детьми пришли, и люди стояли на морозе. И несмотря на страх, несмотря на мороз, несмотря на все, люди демонстрируют свое желание добиваться перемен, тогда появляется желание работать, появляется уверенность в том, что как бы там ни было, как бы ни было тяжело, но это будет развиваться и будет меняться когда-нибудь в лучшую сторону.
Белорусский Хельсинский комитет, та организация, в которой вы работаете, тоже находится под давлением. Но все-таки БХК продолжает работать, когда другие правозащитные организации уже ликвидированы. Чем вы объясняете осторожность властей в отношении Белорусского Хельсинского комитета?
Именно Белорусский Хельсинский комитет наиболее вовлечен в международные системы, член Международной Хельсинской Федерации. За 10 лет работы организация смогла заработать большой авторитет и внутри страны, и за рубежом. Я думаю, что именно это не позволяет режиму все-таки закрыть Белорусский Хельсинский комитет, но, как мы уже говорили, без жесткого и постоянного давления мы не обходимся.
Ваше мнение на этот счет, Гарри?
Действительно, международная поддержка – это вещь хорошая, хотя, как показывает практика, на режим влияния она имеет мизерный. Видимо, боятся закрыть последнюю правозащитную организацию, потому что мы реально помогаем очень многим людям. У нас через приемные проходит более 2000 человек в год, и организация действительно заявила о себе громко. Причем мы пытаемся работать и с государственными чиновниками, пытаемся, по крайней мере, наладить с ними диалог. И многие понимают, что столь примитивные, грубые действия в отношении известной правозащитной организации вряд ли имеют смысл даже политический, потому что что-то надо ведь оставить. И с другой стороны, у нас очень серьезная юридическая служба, и мы многие, так сказать, вещи отстояли.
Ну, например?
Например, то же решение налоговой инспекции мы обжаловали в суд и выиграли этот суд. Выиграли и апелляционную инстанцию, и кассационную инстанцию. И только вот в канун выборов, это было уже политическое решение, о том, чтобы эти судебные решения были отменены, и был внесен протест, и затем действительно принято новое решение, по которому мы обязаны к уплате, так сказать, налогов. С другой стороны, уголовное дело, опять-таки, нашими стараниями дважды прекращалось по реабилитирующим основаниям.
Уголовное дело, направленное против Белорусского Хельсинского комитета?
Да, было возбуждено уголовное дело и против меня лично за клевету на президента и высших должностных лиц государства. И тем не менее мы добились, чтобы это дело было прекращено по реабилитирующим меня основаниям. Власти пытаются что-то сделать, но мы тоже огрызаемся очень жестко в этом случае. И, естественно, призываем к солидарности все правозащитное сообщество нашей страны, хотя многие прекратили как бы официально свою организационную деятельность, но на самом деле они продолжают активно работать и влияют на ту ситуацию, которая у нас в стране. И с этим приходится считаться правительственным чиновникам. И Министерство юстиции, я думаю, тоже понимает прекрасно, что это будет воспринято очень серьезно и Западом, если будет ликвидирована вот эта последняя правозащитная организация, которая имеет и определенную международную поддержку. В ходе вот этих всех баталий, что называется, и уголовных, и гражданских, в ходе рассмотрения хозяйственных споров с нашей организацией, Евросоюз дважды выступал с вербальными нотами очень жесткими. И сегодня мы как бы на контроле во многих европейских и ООНовских структурах, чтобы как-то оказать нам не только моральную поддержку, но и идет нормальное такое, на наш взгляд, поддавливание правительства к тому, чтобы не мешали Хельсинскому комитету осуществлять его уставные задачи.
Хотите что-то добавить, Олег?
Основная масса организаций ликвидирована, но они работают. Люди продолжают работать. Фактически, ну, наверное, никто не прекратил работу реальную, и это очень важно отметить.
Несмотря на то, что не разрешено.
То есть, конечно, меняются немножко формы с оглядкой на эти запреты. Мы ж не самоубийцы, конечно. Вот. Но, тем не менее, работа продолжается. Это одно. А второе, что в результате всяких этих вот репрессивных действий усилилось взаимопонимание внутри правозащитного сектора Беларуси.
То есть, с одной стороны, репрессии разрушают многие организации, которые могли бы действовать в более благоприятных условиях. Но, с другой стороны, преследования порождают солидарность, сплочение тех, кого не удалось запугать. И получается, что в условиях жесткого противостояния власти и общества сопротивление разрастается.
Это была Людмила Алексеева.